Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с кандидатом исторических наук, заведующим хранилища личных монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Анастасией Александровной Богомазовой Соловецкий монастырь в его роли обители, которая окормляет колоссальное пространство монастырской вотчины. Напоминаю, что это десятки сел и деревень, что это по нынешним понятиям, в общем, не самый маленький субъект федерации. Я имею в виду размеры монастырской области. И мне хотелось бы спросить вас, Анастасия Александровна, вот о чем. В сущности, монастырь ведь имел иконописные мастерские, книгописные мастерские, имел возможность, очевидно, производить и какую-то церковную утварь в своих стенах. Вот до какой степени все это получало распространение по селам и деревням монастырской вотчины? Или все это оставалось в монастыре, а для тех церквей специально на местах закупались книги, иконы, ризы и так далее?
Нет, чаще всего церкви получали действительно из монастыря, ну, либо через приказных старцев, промыслов, в которых находились эти церкви, книги, ризы, иконы. В документах Соловецкого монастыря содержатся сведения о том, что монастырь продавал ту или иную книгу, икону, икону променивали, да, не продавали, променивали.
Да, не было принято говорить «продать икону».
Да, это так неприлично было по тем временам.
Хотя суть та же.
Либо риза, какое-то священное облачение, и священник церкви отдавал какую-то сумму денег за вот это облачение. Но, собственно, также говорили, что и приказным старцам продавали что-то в промысел, но все равно мы понимаем, что это единая Соловецкая вотчина, и по большому счету бюджет один у этой вотчины.
Ну, вопрос в том, бывало ли так, что бесплатно отдавали
бывало,
все предметы?
Бывало.
В каких случаях?
Ну, вот, например, в Кемь колокол к церкви продали, а вот в другую волость, в Сумской острог Соловецкого монастыря, к церкви не хватало денег у местных крестьян на колокол, и монастырь послал деньги в свою часть для того, чтобы сделали новый колокол. Бывало так, что посылали, наоборот, деньги священнику церкви местной, чтобы он уже смог написать иконы, купить дерево для икон, нанять мастеров или купить краски и написать иконы. Бывало так, что и бесплатно посылали, ну, если у церкви бедный приход, если нет возможности купить это.
Ну, а вот что касается монастырского флота, ведь, насколько я понимаю, монастырь, что называется, контролировал, или, как бы сейчас сказали, имел на балансе целую эскадру судов промысловых, грузовых и так далее. А ведь, насколько я понимаю, каждое большое судно получало икону, а то и несколько икон. Вопрос, откуда эти иконы приходили на корабли из монастыря, покупались или их приносили экипажи? Ведь экипажи состояли не из монахов.
А экипажи могли состоять и из монахов, и из трудников, то есть людей, которые трудятся на монастыре бесплатно, они не на монастырь трудятся, они трудятся на преподобных, чаще всего по обету, и из наемных работников. Откуда поступали иконы для XVII века, у нас нет данных, мы можем только предполагать. И вообще для XVII века у нас буквально по пальцам пересчитать можно сведения об иконах на соловецких судах. И чаще всего брали икону Зосимы и Саватия. Уже в конце XVII века встречаются сведения о том, что три иконы брали на судно. Икону Богородицы, Зосимы и Саватия, Николы Угодника. Это на судно Луды, Луцкого усоля. А вот для XVIII века у нас есть данные о том, что монастырь покупал краски для написания икон на суда. Ну, то есть, скорее всего, их писали в монастыре. В монастыре была иконописная мастерская, иконописная палата была построена в 1615 году, а в 18 веке иконописная мастерская очень активно работала, ну и, скорее всего, именно там писали эти иконы.
То есть, иными словами, я вот уточню, на судне мог быть экипаж, в котором нет ни одного монаха.
Мог быть, могло быть и так, да.
А, причем это могла быть команда, применяя более позднюю лексику, в которой и трудников нет, то есть вольно-наемная могла быть?
Да, конечно.
И в этом случае все равно ни эта команда, ни этот экипаж приносил свои иконы на судно, а иконы все равно устанавливались по воле монастыря, поскольку суда эти принадлежали монастырю.
Да, иконы эти были, выдавались из монастыря. Они упоминаются для XVII века в описях конкретных судов. В XIX веке есть сведения, что на монастырские суда наверх мачты могли ставить даже золотой крестик в знак того, что это монастырское судно, монастырская лодья. Конечно, члены экипажа, они могли приносить какие-то дорогие им иконы, любимые ими, но ну, это были какие их иконы, да, они не упоминаются в описи монастырских судов.
А на какие суда ставили? На все, в том числе на какие-нибудь маленькие там соймы, карбосы или только на лодии?
А у нас есть сведения только о лодях. То есть экипаж карбоса, наверное, мог взять с собой икону в путь, но это была уже их икона. А есть сведения, что и на дощаннике, это на речные суда, тоже на них могли быть иконы.
Наверное, если дощанник достаточно крупный.
Да, ну, дощанник, это, да, это крупное речное судно. А на то, какие иконы стояли на судне, конечно, команда могла влиять, ну, по своим предпочтениям, если команда подбиралась из какого-то определенного места, они почитали определенного святого, ну вот на их судне тоже могла стоять.
Ну, например, иконы. Например.
Но обычно иконостасы, такие судовые, своеобразные иконостасы, наборы икон судовые, было основное ядро, это икона Богородицы, икона Спаса, икона Николы Чудотворца, морское ядро Дзосимы и Савати, которые прославились помощью морякам, промысловикам, но это любимые святые Соловецкого монастыря.
Ну, святой Никола, наверное.
Святой Никола, да, конечно, тоже, вот, в это морское ядро входит. Икона того святого, в честь которого названо судно. Например, если это судно апостола Андрея Первозванной лодит, то там будет икона Андрея Первозванного. Могли быть иконы, и игумена Филиппа тоже очень любили, и могли его икону брать на суда.
Ну что ж, в общем, получается яркая картина, и очевидно, когда монастырь завел свои пароходы, а это было... Был действительно паровой флот монастырский на протяжении нескольких десятилетий конца 19-го, начала 20 века. Там ведь тоже не перестали от наличия парового двигателя трубы ставить иконы.
Конечно, и на современных судах Соловецкого монастыря, которые привозят паломников, святитель Филипп и святитель Николай, есть соответствующая большая икона, либо святитель Николая, либо святителя Филиппа. А вот внутри, там, где, собственно, паломники размещаются, очень много маленьких бумажных икон, которые уже паломники принесли и оставили там.
Ну вот мы говорили о приобретении чрезвычайно важных и чтимых в церкви предметов, но есть же еще и другой аспект влияния монастыря. Монастырь в своих недрах духовных породил несколько больших святых. Вот при основании монастыря святые Савати, Герман, впоследствии святой Зосима Соловецкий. Затем, в период, когда монастырь стал расширяться и приобрел влияние на колоссальные пространства, влияние духовное святой Филипп, впоследствии святой Иринарх, и, может быть, я кого-то пропустил, да?
Из да, Антоний там еще был до Иринарха, игумен Соловецкого монастыря.
Маркел
позже, тоже 40-е годы, он потом архиепископом стал вологодским.
Ну вот, когда мы говорим о соловецких святых или, во всяком случае, о монахах, чья память чтится на Соловках, которые вошли в патерики, каким образом их судьба, судьба людей, осененных благодатью, могла повлиять и на монастырскую вотчину? Видно ли какие-то элементы этого влияния?
Да, конечно. Опять же, этот вопрос распадается на несколько тем. Во-первых, из стен Соловецкой обители выходят миссионеры. И один из авторов XIX века, эту фразу любят повторять современные историки, писал, что из Соловецкой обители, как из лучезарного центра, расходились лучи евангельского света по обширным пустыням и непроходимым чащам берегов Белого моря. Действительно, очень красивая метафора. Самый известный такой миссионер – это Феодорит Кольский, просветитель Лапарей, один из основателей монастыря на Крайнем Севере. Трифоно-Печенский монастырь, современный, он до сих пор самый северный монастырь России. Конечно, подвиг соловецких преподобных, подвиг соловецких святых, он являлся нравственным примером для жителей обители Соловецкой, для жителей вотчины Соловецкой обители. И бывало так, что, знакомясь с жизнью Соловков, работая наемными работниками монастыря, либо трудниками, крестьяне-промысловики уходили в монастырь и пополняли Соловецкую обитель. А в XIX веке монастырь вообще называли крестьянским.
Ну, то есть, фактически получается так, что мы говорим не об одном лишь влиянии больших святых, которые канонизировались тоже не сразу, не при жизни, естественно, а гораздо позже. И, например, канонизация святого Германа Соловецкого очень сильно задержалась, фактически на 2 века. Мы говорим о влиянии достаточно строгой иноческой жизни внутри обители на окружающее пространство. Крестьяне могли ее видеть и могли ее воспринимать как своего рода нравственный пример.
Да, и кроме того, вот если мы говорим именно о святых больших соловецких, как сказала современная историк Анастасия Олеговна Любезнова, которая изучает почитание как раз преподобного Германа, что соловецкие святые, это не дословная цитата, я сейчас перефразирую, они освещали эту землю, освещали страшное, опасное Белое море и начинают какую-то смелость в людей соловецкой вотчины преодолевать это безбрежное, опасное, смертельно опасное море, ходить на промыслы, торговать. Ведь часто соловецкие святые, они помогали промысловикам действительно на море, спасали их, вытаскивали из пучины морской.
Были чудеса.
Чудесами прославились и Зосима, и Савати, и преподобный Ренар Соловецкий. Именно как помощью промысловикам, морякам они прославились. Их очень любили не только на севере, их очень любили по всем окраинам русской земли, и даже в XVIII веке в честь них называли суда, которые ходили в Русскую Америку с Дальнего Востока, с нашего.
Ну что ж, все это выглядит как прекрасная страна чудес. Из страны ужаса она превратилась после нескольких столетий пребывания в этих дальних и опасных местах Соловецкой обители в страну христианских чудес. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, заведующий хранилищем личных монастырских фондов Российского государственного архива древних актов. Фух, не забыл ничего. Анастасия Александровна Богомазова, и мы беседуем с ней о Соловецкой обители как о воспитателе, как о учреждении, которое духовно окормляет колоссальных размеров вотчину монастыря. И я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит кант Соловецкой обители.
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся к истории окормления Соловецким монастырем и тамошними иноками огромной монастырской вотчины. А вот вы, Анастасия Александровна, заметили совершенно правильно, что в какой-то момент происходит окрестьянивание жизни Соловецкого монастыря. До середины XVII века там бывали представители аристократии, бывали книжники, то есть интеллектуалы русского средневековья, в том числе и знаменитые личности. Впоследствии состав иноческой общины на Соловках изменяется, и там в основном представители крестьянства. Мы видим то, что крестьяне, не испытывая особенного стеснения в своей хозяйственной деятельности, делают своего рода экономический рай на Соловках. Они приведены в идеальный порядок. Хорошие дороги, хорошие гавани, хороший монастырский флот, собственная электростанция, собственные великолепные гостиницы, собственные устройства для улучшения быта, разного рода мастерские, училища. И везде чистота и порядок. Я прав или я что-то преувеличиваю?
Да, все так.
Достаточно посмотреть на фотографии конца 19-го, начала 20 века. Соловки там предстают во всем великолепии. Сколько не реставрировали монастырь, а он до сих пор вот до такого порядка не дошел, не так ли?
Да, к сожалению, да, и работы еще очень много. Труд для монаха – та же молитва. Это звучит лейтмотивом на протяжении всей Соловецкой истории. Эту фразу записал Василий Иванович Немирович Данченко, бытописатель, путешественник, литератор XIX века, такой интеллигент, который приехал в монастырь и смотрит на него немножко свысока, и вот он говорит с крестьянином-монахом и слышит от него эту фразу. И она его удивляет. Он записывает ее, но это действительно видно, и что во времена игумена Филиппа, что в XIX веке, то есть монастырь украшается, монастырь, такое хозяйство монастырское обширное, не для того, чтобы сделать жизнь братьев проще, легче, комфортнее, а во славу Божию.
Тем не менее, мы видим, что в конце XIX века, в начале XX в монастыре происходит нестроение, то есть старцы, представляющие вот эту окрестьянинную общину, спорят между собой, в синод идут жалобы на настоятелей, и конфликты порой принимают довольно серьезный масштаб. Вот до какой степени все это было заметно людям, которые приезжали на Соловки? Вот остановимся на этом. Насколько я понимаю, в обитель прибывало колоссальное количество паломников. И в XVII веке, в XVIII, в XIX и в начале XX века. Так это или я что-то преувеличиваю?
Да, это именно так, но если для XVI-XVII века у нас сводных данных нет, потому что просто отдельно документы такие не велись по приезду паломников, то для XVIII века эти данные проанализированы Александрой Владимировной Богдановой Алёшковой и Натальей Сергеевной Шульгиной в девичестве Копытовой, вот он ещё в девичестве статьи вышли под их фамилиями, до 6 тысяч человек могло вот приезжать. Летом, за летний сезон.
А в 19-м, очевидно...
Это в 19, это именно... Ну, это в 18 веке, да.
А в 19-м, очевидно, поток
еще
усилился,
больше,
да?
Да, потому что в 19 веке, особенно после Крымской войны, усилился поток паломников на Соловки, то, что во время многочасового обстрела монастырь не пострадал. Это воспринималось как еще одно великое чудо, и сюда еще больше паломников приехало.
Ну, а вот, допустим, паломники прибывали откуда? Из дальних мест или прибывали и люди из той же монастырской области? Собственно, монастырь уже не владел таким количеством земли, он в XVIII веке утратил, но, тем не менее, от него, как вы говорите, расходились духовные лучи и позже. Вот паломники XVIII века и более поздних времен, они в основном местные или в основном издалека?
И так, к сожалению, в монастырских документах не писали, откуда именно паломники, писали, откуда они прибыли, то есть с какого населенного пункта по берегам Белого моря они, в каком населенном пункте они сели на корабль и дошли на судно, сели и дошли до Соловков. Вот до середины 19 века, до 60-х годов 19 века на Соловки паломников перевозили в большинстве случаев частные суда, как сейчас бы мы сказали. То есть перевоз паломников – это была дополнительная статья дохода для жителей берегов Белого моря, которые на своих судах, обычно это были извозные карбосы, крытые карбосы, перевозили богомольцев. Вот для 17 века у нас есть даже два таких сведения, оба за 90-е годы 17 века. В одном случае Холмогорский архиерейский дом нанял карбос для иконописцев в Соловецкий монастырь, и в июне 1696 года по указу архиепископа Холмогорского Афанасия был нанят карбасник, холмогорец с Глинского посада Михаил Алексеев Сыл, сын Одинаких, идти крытым своим карбосом с богомольца, с домовыми его архиерейскими иконописцами и с протопопом Федором да сыном боярским Алексеем Струниковым. И, соответственно, этому карбоснику заплатили. В архиве Соловецкого монастыря сохранилось также письмо, данное карбосным извозчиком, то есть, скорее всего, тоже хозяином и капитаном этого карбоса, холмогорцем Федором Кирилловым, сыном Желвачком, священнику Сретенского Богородицы прихода Устюга Великого Ивану Силину. Священник Иван Силин вместе с приезжими людьми из разных городов, мы не знаем из каких, из разных, сели в карбос Федора Кириллова и дали ему задаток, чтобы идти от Архангельска в Соловецкий монастырь, помолиться по обету соловецким чудотворцам. Но время было уже осеннее, и судно не пошло в море, оно вернулось. И карбосный извозчик Федор Кириллов, сын Желвачков, дал, соответственно, священнику письмо в том, что в следующий год за уплаченные деньги, вот за этот аванс, он довезет их все-таки до Соловков, когда откроется навигация уже летом. А для XVIII века сведения о приезде богомольцев, как я сказала, уже гораздо больше. Приезжали они из вот именно сюда отправлялись из разных населенных пунктов по берегам Белого моря, но основные такие самые крупные точки, их три. Это Сумской острог, Исорока, недалеко от него, это город Онега, и это Архангельск. Вот обычно туда съезжались из Центральной России богомольцы, и уже оттуда, на этих карбосах извозных, они переходили в Соловецкий монастырь.
Ну, хорошо, вот вы сказали, что каждый год тысячи, в XVIII веке 6 тысяч, в XIX веке могло быть и больше. Но вот что видят паломники, что для них в большей степени важно? Споры, которые чувствовались в иноческой общине, или возможность все-таки приобщиться к достаточно хорошо устроенному хозяйству, к строгому уставу монашеской жизни, получить там какой-то благой религиозный опыт? Вот что видели в большей степени те, кто туда приезжал? Что для них было важнее, что в большей степени бросалось в глаза?
Нет, конечно, в основном приезжали на Соловки именно по обету, именно помолиться, поклониться соловецким святыням. Обычно приезжали в XIX веке, мы уже лучше знаем, сохранились воспоминания путешественников на Соловки и паломников. Приезжали на три дня, и первый день омывали свои грехи в водах Святого озера, у стен Соловецкого монастыря, посещали службы и шли к исповеди, к причастию. А потом могли уже путешествовать по благоустроенной Соловецкой обители, по ее скитам, могли отправляться в паломническую поездку на Анзерн, Святая Святых, Соловков, на Заяцкий остров, на Секирную гору, которая в 10 верстах от Соловецкого монастыря находится, и смотрели, как все благолепно, как все хорошо устроено, дивились этому, могли путешествовать по озерам и каналам. Изначально эта система была такая хозяйственная, и чтобы снабдить монастырь питьевой водой. В XIX веке каналы расширили, и по ним пустили даже маленькие пароходики, и сохранились фотографии, как паломники катаются.
Паровые катерки, да, скорее даже.
Да, паровые катерки с трубой, с дымом, все как положено. Если приезжала интеллигенция в Соловецкий монастырь, тот же Василий Иванович Мирович Данченко, они, конечно, пытались выискать что-то такое, за что монастырь можно поругать, за что можно его пожурить, но, опять же, врач Федоров, он большую книгу написал о Соловецком монастыре, мы видим, что они вроде и пытаются, но, тем не менее, вот эта красота, благоустроенная жизнь Соловецка, она побеждает.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мне осталось сказать буквально несколько слов. Во-первых, я надеюсь, что в вашей памяти отложилось Соловецкий монастырь не только крепость, не только обитель, замкнутая на собственную иноческую жизнь, это еще и своего рода лампада духовная, подвешенная над волнами Белого моря и освещающая колоссальную область, подчиненную монастырю, и привлекающая к себе паломников и из других мест, в том числе из коренной России. Соловки – это точка духовного окормления не меньшая, чем знаменитейшие обители коренной Руси и, может быть, даже и превосходящие их. Мне остается от вашего имени поблагодарить нашего сегодняшнего экскурсовода по Соловкам и, кстати, сотрудника Соловецкого морского музея, помимо всего прочего, Анастасию Александровну Богомазову, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».